Дорогие братья и сестры, мы продолжаем с вами сегодня исследование послания апостола Павла к римлянам. Если вы помните, мы остановились на 7 главе, на второй части 7 главы. И главная мысль этой части, последней части, можно выразить возгласом апостола Павла, который здесь в этой 7 главе, 24 стихе, содержится. «Бедный я человек, кто избавит меня от сего тела смерти». О чем он говорит? Он говорит о неком втором «я» или грехе, который живет в человеке, и помимо его воли какие-то действия в жизни происходят. Как он говорит, «делаю доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которое не хочу, делать». И следующая часть нашего исследования – это первые 8 стихов 8 главы. 8 глава на самом деле настолько насыщена мыслями, что буквально каждую фразу этой главы нужно исследовать отдельно. В этой части апостол отвечает на этот свой вопрос, который он ставит. «Кто избавит меня от сего тела смерти?» Каким образом эта проблема решается? Каким образом это избавление происходит? Давайте мы прочитаем первые 8 стихов 8 главы послания к римлянам. Итак, вы помните в своем сознании этот вопрос. «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» И далее. «Итак, нет никакого осуждения». А тело смерти – это конечный итог жизни человека, который руководствуется, или которым руководит это второе греховное «я». Оно ведет к смерти, ведет к разрушению. Итак, нет никакого осуждения тем, которые во Христе и Иисусе живут не по плоти, но по духу. Потому что закон духа и жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти. Чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо законы Божьи не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти угодить Богу не могут. Очень густо апостол написал. И мы попробуем сейчас наполнить это воздухом, как бы сделать более понятно. Итак, апостол, отвечая на свое сетование «бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти», отвечает: нет никакого осуждения, вот оно, избавление от смерти, результатом которой является вражда с Богом, греховность человека. Нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, а по духу. Ну, давайте мы начнем с слова «осуждение». Что значит «нет никакого осуждения»? Что вообще значит «осуждение»? Ну, если идти истории израильского народа, то в 27 главе книги Второзакония, вы знаете, что это книга завещания пророка Моисея своему народу, целые две главы посвящены тому, что будет, если израильский народ будет повиноваться Богу и соблюдать его заповеди, и что будет, если он не будет повиноваться Богу и соблюдать его заповеди. Помните какие-то главы? 28 глава, 27 глава, да. И вот 27 глава заканчивается такими словами. «Проклят, кто не исполнит слов закона сего и не будет поступать по ним». Вот вам осуждение закона. Если мы нарушаем Божью волю, значит, с точки зрения закона мы прокляты, отвергнуты Богом. Об этом же апостол Павел, начиная свое послание к римлянам, говорит так. «Ибо открывается гнев Божий, Бог гневается с неба на всякое нечестие и неправду человеков, которые подавляют истину Божью своей неправдой». И в 7 главе мы с вами читали в прошлый раз, сказано так, что заповедь, которая для жизни дана, на самом деле служит к смерти, потому что грех берет повод от этой заповеди, обольщает меня и умерщвляет ею. Другими словами, если бы не было заповеди, которая называет то или иное действие человека греховным, тогда бы и различить, что хорошо, что плохо, было бы невозможно, и греха бы как такового не существовало. Но апостол говорит, нет осуждения или нет этого проклятия закона, нет проклятия со стороны Бога тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Ну, во-первых, нет осуждения, потому что оправданы, освобождены. И об этом мы с вами читали во Христе. Пятая глава, она начинается примерно такими же словами. Итак, оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Или итак, нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Есть как бы два аспекта этого освобождения или спасения. И далее, в 8 главе, апостол как бы к этой мысли все время возвращается. Он говорит, что мы оправданы, нет никакого осуждения, потому что грех осужден во Христе. Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной, в жертву за грех, и осудил Его во плоти. Мы к этому тексту еще немножко ниже вернемся, более подробно его рассмотрим. В 33 стихе этой же главы он говорит, кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. И в 34 стихе говорит, кто осуждает? Христос умер, но и воскрес. Он одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Нет осуждения, потому что оправданы. Во-вторых, нет осуждения, потому что Дух, как второй стих говорит, закон Духа жизни во Христе освободил меня от закона греха и смерти. Что значит закон Духа жизни? Что значит закон греха и смерти? Во Христе мы, как видим, имеем здесь два великих благословения. Во-первых, это оправдание в глазах Божьих за жизнь нашу неправедную, которую мы вели. А во-вторых, освобождение от этой неправедной жизни. Это изменение человека, которое позволяет ему жить другой жизнью, правильной жизнью. Закон греха и смерти, от которого мы освобождены. Что это за закон? Как парадоксально это ни звучит, но закон греха и смерти – это другая сторона Божьего закона. И об этом апостол Павел в послании к Римлянам 7 главе подробно говорил. Потому что с одной стороны заповедь свята, праведная и добра, а с другой стороны она обнаруживает грех. И грех берет повод от заповеди для того, чтобы человека обвинить и приговорить к смерти. Таким образом, закон святой и праведный Божий указывает на грех и становится, как мы уже говорили, причиной смерти. Неужели доброе, 13 стих 7 главы, сделай смерть смертоносным, спрашивает апостол? Никак. Но грех, который оказывается грехом, потому что посредством доброго причиняет мне смерть, посредством закона Божьего. Так что грех становится крайне грешным посредством заповеди. Таким образом, если посмотреть на закон Божий с другой стороны, он становится, как апостол Павел говорит, законом, обнаруживающим грех и ведущим к смерти. И освободиться от этого закона греха и смерти, значит, не освободиться от него в том смысле, что он перестает действовать, а в том смысле, что перестать на него уповать, как на возможность оправдаться перед Богом, потому что мы оправдываемся только верой во Христа. Закон Духа жизни освобождает нас от этого осуждения закона Божьего. Что это за закон? Апостол Павел любит противопоставление в своих посланиях. Буква и Дух, закон жизни, закон смерти. И во втором послании к Коринфянам эту же самую мысль он таким образом излагает. Если служение смертоносным буквам, начертанным на камнях, было так славно, что сыны Израилева не смогли смотреть на лицо Моисея по причине славы лица его приходящей, о чем идет речь? Речь идет о том моменте, когда Моисей получил от Бога закон Божий, начертанный на каменных скрижалях. Буквы служения. То не гораздо ли более сложно, должно было быть, не гораздо ли более должно быть славно служение Духа? Ибо если служение осуждения славно, то тем более изобилует славой служение оправдания. Другими словами, закон Духа или служение Духа – это проповедь о спасении во Христе. Речь апостола Павла весьма образна, и для того, чтобы ее понимать, нужно как бы понимать эти образы, которые он использует здесь. Итак, апостол далее поясняет свою мысль, что значит «закон Духа жизни во Христе освободил меня от закона греха и смерти». Третий стих. «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти». Вы помните главную мысль послания к римлянам? Апостол Павел пытается показать иудеям, которые надеялись на закон Божий как на путь спасения и оправдания, показать, что они точно так же нуждаются в благодати, как и язычники. И для того, чтобы доказать им это, или показать и соединить эти два крыла церкви в одно, апостол Павел показывает им бессилие закона сделать их правильными. Он показывает им, что путь закона – это только путь осуждения, но путь оправдания во Христе Иисусе. И здесь, с 3 стиха, он показывает, почему закон бессилен. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен стать путем спасения или оправдания человека, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти. Итак, как происходит это освобождение? На самом деле, это основная мысль 8 главы, то, что будет говориться ниже. Как происходит освобождение человека от осуждения закона, от проклятия закона? Закон не мог ни оправдать человека, ни осветить человека. Он не мог привести жизнь человека в соответствии со своими требованиями. Почему? Третий стих. Потому что он ослаблен чем? Плотью. Что значит ослаблен плотью? Мы уже эту терминологию, наверное, освоили, апостола Павла. Ослаблен плотью – это значит, человек в силу своей греховной, эгоистической природы, которую он наследует от своих предков, рождаясь уже, он не может соответствовать святым требованиям Божьим. Я думаю, что мы не раз с вами в жизни переживали то, что и апостол Павел переживает. По внутреннему человеку нахожу удовольствие Божие, в законе Божьем, но когда хочу исполнить его требования, то выходит все по-другому. Как легко мы иногда срываемся в несправедливый гнев, в несправедливые обвинения, как легко мы иногда начинаем выискивать в другом человеке то, что ему не свойственно, или как бы из эгоистических каких-то побуждений искать своего, это как волна иногда накрывает нас, и мы с этим ничего не можем поделать. Но каково освобождение от этой слабой плоти? Что апостол Павел говорит далее? И он говорит в 3 стихе, во-первых, для того, чтобы эту проблему решить, Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти. Опять такой сложный немножко язык, фраза, которая на самом деле очень проста и понятна. Подобие плоти греховной, речь идет о тайне воплощения, когда во Христе соединилась божественная природа, человеческая, святое и греховное. Помните, в послании Галатам, в 4 главе, в 4-5 стихе сказано об этом. Другими словами, когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных. Здесь просто речь идет о воплощении Христа. Но это, смысл этого воплощения заключался в том, чтобы Сын Божий и Сын Человеческий стал жертвой за грех. И таким образом оправдал грешника. Вы помните, что в древнем Израиле существовал целый ряд обрядов, связанных с прощением греха, и жертвоприношениями, связанными с этим. И существовала такая жертва, которая называлась жертвой умилостивления или жертвой за грех. Но не просто за грех, а за неумышленный грех. За грех, который не контролируется сознанием и волей человека, за непроизвольный грех. Или, как говорит апостол Павел, за грех, который живет во мне, хочу я этого или нет. И об этой жертве за грех, который принес Христос на кресте Голгофском, апостол говорит также в послании к евреям, немножко другими словами, 5, 6, 10 стих. Сказано так: «Посему Христос, входя в мир, говорит: жертвы и приношения ты не восхотел, но тело готово мне. Всесожжение, жертвы за грех не угодно тебе, но мы освящены единократным принесением тела Иисуса Христа». Итак, эта фраза. Бог для того, чтобы решить эту проблему нашего подчинения воле Божией, закону Его, проблему, связанную с тем, что плоть наша ослаблена и живет в нас грех, который не подконтролен нам, Он послал Сына Своего в подобие плоти греховной, или который принял плоть, подобную нам, для чего? Для того, чтобы стать жертвой за грех, для того, чтобы оправдать грешника и простить его за тот непроизвольный грех, который живет в его жизни, в его существе. Итак, мы оправданы. Но основная мысль, которая здесь в 8 главе вначале содержится, читаем дальше, все же чуть другая, только первая часть. Чтобы оправдание это исполнилось в нас. И тут самое главное. В нас, живущих не по плоти, но по духу. И это на самом деле ключевая и очень важная фраза для понимания всего рассуждения апостола Павла о благодати, оправдании и прощении. Итак, оправдание закона исполняется в нас, живущих не по плоти, но как? Но по духу. Какая конечная цель Евангелия? Кто-то может сказать, конечная цель Евангелия – простить и оправдать грешника. Но на самом деле апостол Павел говорит, что это только промежуточная цель. А конечная цель какая? Чтобы это оправдание исполнилось в жизни человека, который уже живет не так, как ранее он жил, по плоти. А что значит жить по плоти? Значит, руководствоваться этими вожделениями, которые непроизвольно из глубины нашего сознания возникают, а жить по духу или быть руководимым в жизни своей Духом Святым. Поэтому конечная цель Евангелия не только искупить и оправдать, но и освятить, сделать святыми, исполнить волю Божью в жизни. Вот конечная цель Евангелия. Помните, как Спаситель говорил: «Не думайте, что я пришел нарушить закон и пророков». Не нарушить пришел, а исполнить пришел. Вот здесь почти те же самые слова. Чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Поэтому послушание Святому Божьему закону является необходимой составляющей следования за Христом. Христос говорит: следуй за мной. Не просто умом прими меня, не просто рассудком своим, но следуй за мной, иди моими путями. Здесь опять мы возвращаемся к этому конфликту между крылом христиан из иудеев и христиан из язычников во времена апостола Павла. Христиане из иудеев считали, что им достаточно воли для того, чтобы следовать за ясным начертанным Божьим законом. Но ни воля их, ни закон этот не могли обеспечить им святость, только осуждение. Потому что греховная «я», живущая в человеке, человеке этому препятствовал. Но это может сделать чудо преобразования человека. Апостол Павел говорит, что Дух Святой, который живет в человеке, он может изменить человеческое «я». В данном случае апостол имеет в виду исполнение пророчества, хорошо известного, которое записано и пророка Иезекииля, и пророка Иеремии. Помните, придут времена, когда вложу в вас Дух Мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях Моих, и уставы Мои будете соблюдать и исполнять. И во втором послании к Коринфянам, 3 главе, 3 стихе, эту же мысль апостол передает немножко по-другому. Он говорит о церкви. Вы собой показываете, что вы письмо Христово. Или письмо, которое Дух Святой написал. Через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого. И не на скрижалях каменных, опять он имеет в виду эту тему дарования закона Моисею, но на плотяных скрижалях сердца. Итак, если подвести итог этой части, первым четырем стихам, то можно сказать, что не только оправдание, как освобождение от осуждения Богом греха, но и святость через подчинение закону является целью проповеди Евангелия. Во-первых. Во-вторых, закон Божий не упразднен, но он должен исполняться в нас. Другими словами, он должен быть написан в нашем сердце. Конечно, мы не оправдываемся подчинением этому закону. Мы не под законом, а под благодатью, говорит апостол в этом смысле. Но оправдание обязательно ведет человека к святости. Обязательно ведет человека к тому, чтобы он уподоблялся Христу. Таким образом, закон Божий исполнялся в его жизни. Без этого оправдание не имеет никакого смысла. Без этого правы будут обвинители апостола Павла, которые говорят, что же станем грешить для того, чтобы умножилась благодать. И, наконец, третье. Этой святости, этой жизни по духу, как говорит апостол, невозможно достичь самостоятельно. Невозможно такую волю воспитать в себе или выработать силу воли, которая будет контролировать нашу жизнь всегда. Наша ослабленная грехом природа будет давать знать о себе время от времени. Но апостол говорит, это работа Святого Духа. Таким образом, свобода от закона, о которой идет речь в 7 главе, что мы освободились от него, речь идет не о свободе ему подчиняться, но о свободе от осуждения. Важность Святого Божьего закона в жизни христианина заключается или показывается тем, что Бог послал Сына Своего Единородного ради искупления и Духа Святого, который бы обитал в нас и помогал нам следовать Его Святой заповеди. Таким образом, вот этот процесс освящения христианина, в этом процессе задействованы все три личности – Отец, Сын и Дух Святой. Они трудятся над тем, чтобы не просто оправдать грешника, а тем для того, чтобы сделать его освященным, святым, следующим путями Божьей воли. Далее сказано развитие этой мысли, 5, 6, 7, 8 стих. Живущие по плоти, как бы апостол поясняет, а что значит жить по духу, а не по плоти. Живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. И далее апостол пытается объяснить, почему послушание закона возможно только если по духу живем, а не по плоти. Здесь мы как бы интересный поворот его мысли находим. Как мы уже с вами говорили, плоть – это живущий грех в человеке, это просто такой образ, неподконтрольная воля человека, я, которая Богу противится. А Дух – это Дух Святой, который на плотяных скрижалях сердца пишет Божий закон. И в этом отрывке апостол поясняет, что жизнь по плоти и по духу обратите внимание, является отражением чего? Живущие по плоти о чем помышляют? О плотском. А живущие по духу? О духовном. Другими словами, о чем помышляешь, так и живешь. Человек не поступает в жизни произвольно и просто так. Его поступки, его слова, его мысли обязательно отражаются или являются отражением внутреннего мира. Или, можно сказать, менталитета человека. Менталитета, который одних характеризует как христиан, которые следуют за Христом, а других как противников Божьих, которые не следуют. Ну, например, вы знаете, что, условно говоря, национальности те или иные характеризуются не только фольклором национальным, одеждой, цветом кожи, еще какими-то особенностями, но менталитетом. Да, и на этот счет даже есть какие-то шутки. Немцы, например, отличаются менталитетом. Характерной чертой немецкого менталитета является точность, да, пунктуальность. Ну, про финнов шутят, что они медленны, их менталитет – медлительность. Про кавказцев говорят, что они горячие. Ну и можно этот список перечислять. И менталитет, этот внутренний мир, проявляется в тех или иных особенностях. То же самое апостол Павел говорит и здесь. Те, кто о плотском помышляет, у кого плотский менталитет, и в жизни будут поступать так. И те, кто о духовном помышляет, в жизни будут поступать как духовные люди. Об этом же менталитете и сложности его изменения говорит пророк Иеремия, хорошо известный нам текст, 15 глава, 23 стих. Может ли эфиоплянин поменять свой менталитет? Может ли эфиоплянин поменять кожу свою и барс пятна свои? Так и вы можете ли делать доброе, привыкнуть делать злое? Может ли злой внутри человек совершать добрые поступки? Ну, случайно, наверное, может, но по существу нет. И то же самое наоборот. Добрый по существу человек может иногда ошибаться, но вообще, по сути, он всегда будет творить добро. И вот в этой части с 5 стиха до 8 апостол размышляет о вот важности этого менталитета или этих помышлений, говоря его языком, которые проявляются так или иначе в жизни человека. Что является главной темой помышлений? Чем занято сознание человека? Его ум? Какие цели он преследует? На что время свое тратит? Чему энергию свою прикладывает? Чему себя посвящает? Все это, в конце концов, формирует менталитет человека и так или иначе начинает выражаться в его жизни. Я, когда размышлял и готовился к проповеди, над этими словами вспомнил одну историю из своей жизни. Когда я был еще подростком, помню, мы отдыхали с родителями в Евпатории, кажется, на юге. И там был такой молитвенный дом. Вечером мы пошли на собрание. Было немного людей, были там пожилые люди. Ну, для подростка, кажется, это было не очень интересно. И один был мальчик, которого бабушка привела, мы были примерно одногодки с ним, и мы как-то во дворе, он подошел, как-то ему скучно было, наверное, решил со мной пообщаться. Ну и тему искал для общения. И как-то спрашивает меня, вот первый вопрос я запомнил на всю жизнь, вот так темно было уже, вечер, спрашивает меня, а ты в это все веришь? Бабушка его привела в молитвенный дом. Ну как-то какой-то странный вопрос, ну и начинает мне рассказывать о том, что его увлекает в этой жизни. А там в Крыму есть дислоцированные эти моряки, флот Черноморский, и он в каком-то был подростковом лагере, и, значит, он рассказывал мне, проводил какое-то время в казарме морской пехоты. Вот это ему было интересно. Он рассказывал, как они дрались, как он разбил кому-то нос, значит, что у них там было. Вот. И я как бы смотрел на него так со стороны и понимал, что мой мир – это совсем другой мир. Как сказано, живущий по плоти помышляет о плотском, а живущий по духу – о духовном. Для меня молитвенный дом – это просто дом. Это неважно, кто там, понимая, что там говорится, или, может быть, как ребенок не совсем понимал, но это место, присутствие Божие, и этого достаточно для того, чтобы быть местом, куда я прихожу всегда. Апостол говорит, живущий по плоти о плотском помышляет, а живущий по духу о духовном. Что мы из себя внутри представляем, такова и наша жизнь, говоря проще. И духовный, как мы говорили, и мирской отличается менталитетом и интересами. Эти миры между человека духовного и плотского настолько разные, что они как бы, эти люди, и вы это, наверное, обращали внимание на это не раз, друг друга не понимают. Для христианина, кажется, интересы людей мира, как они проводят свое время, дикими. И как-то неприятно, даже. Да. Нам неприятно быть в компании, которая празднует день рождения, напивается в смерть и драться начинает, так, грубо говоря, или что-то еще. То же самое наоборот происходит. Мирской смотрит на христианина, как на странного человека, как на человека, который не вписывается вообще в рамки нормальных людей. Плотский и духовный. Далее апостол говорит, помышления плотские в 6 стихе – суть смерти, а помышления духовные – жизнь, мир. То, на самом деле, каков наш менталитет, какое наше внутреннее наполнение определяет и нашу личную участь. Помышления плотские ведут к смерти, вечной смерти. Помышления духовные живут, ведут к жизни вечной. Плотские помышления ведут к смерти, потому что, во-первых, они характеризуются враждой с Богом. Потому что плотские помышления – суть вражда, 7 стих, против Бога. Его закону Божию не покоряются, да, и не могут. Вот этим как раз и объясняется, почему апостол Павел использует этот образ для того, чтобы показать, что человек, живущий по плоти, плоский человек, не может исполнить требования закона Божьего, как бы он ни старался. Можно иногда формально захотеть выглядеть благочестивым, ходить в церковь, какие-то обязанности церковные исполнять. Но если мысли и сознание заняты плотским, то это не поможет. Потому что так или иначе жизнь будет выдавать в человеке плотского человека. И эта вражда с Богом, опять же, сказывается и на ближних, распространяется на вражду с ближними. Помните, в послании к Галатам, 5 главе, 5 главе апостол перечисляет плоды людей, которые по плоти живут, и плоды людей, которые живут по духу. Дела плоти известны, говорит апостол, это вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия и так далее, и так далее. И наоборот, духовные помышления, говорит апостол, ведут к жизни. Почему? Потому что интересы духовного человека связаны с Богом. Потому что духовный человек жив для Бога. В 6 главе 11 стих об этом так говорит. «Считайте себя мертвыми для греха, но живыми, или будьте мертвыми для греха, но живыми для Бога во Христе Иисусе Господе нашим». И те, кто живы для Бога и для ближних живы, имеют мир с ближними. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Но таковых, говорит апостол Павел, нет закона. Почему? Потому что осуждающие действие закона не имеет повода для осуждения. Потому что жизнь по духу приводит в соответствие Божьему закону жизнь человека. Итак, давайте мы подведем итог нашим рассуждениям. Апостол говорит здесь о двух категориях людей. Одни живут по плоти, а другие живут по духу. И менталитет этих двух категорий или внутреннее наполнение абсолютно отличается. Отличается прежде всего отношением к Богу и отношением к Его святой воле. Это или покорность, или вражда. И здесь мы с вами исследовали вопрос о том, как решить проблему ослабленной плоти, которая не может исполнить Божий закон. Во-первых, апостол говорит, это искупление, потому что Спаситель пришел как агнец для того, чтобы стать жертвой за грех. Во-вторых, это жизнь по духу. Происходит чудо. Дух Святой меняет кожу эфиоплянина и пятна барса. Менталитет, который привык делать злое, менталитет враждебности Богу и Его закону, меняется на менталитет того, кто любит Бога, кто любит Его закон, кто живет по Духу и в соответствии с тем, что Дух Святой написал на плотяных скрижалях сердца. И пусть Господь поможет нам жить как? По Духу, для того, чтобы воля Божия таким образом исполнилась в нашей жизни. Аминь.
Аминь.
Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за оправдание, которое имеем в Господе нашем Иисусе Христе. Мы благодарим Тебя за Духа Святого, который Ты посылаешь написать на сердцах наших волю Твою, закон Твой святой. Мы благодарим Тебя за то, что в Тебе мы имеем и святость, и праведность. Просим Тебя, помоги нам в жизни нашей жить как духовные люди, поступать, как Ты велишь в Своем Святом Слове, силой Духа Твоего Святого. Во имя Христа. Аминь.
Аминь.